Діалоги про культуру.
Вітаю усіх слухачів каналу «Культура», для мікрофона Тетяна Гулєвіч. Мистецтво – це своєособлівая проповідь автора, його діалог з самим собою і глядачом. Так лічить наш сьогоднішній гость. Знайомтеся, білоруський мастак, графік-живопісець, член Білоруського союзу мастаков, лауреат Національної премії Республіки Білорусь у галіні виявленчого мастацтва, старший викладчик кафедри малюнка Білоруської державної академії мастацтв Усеволод Швайба. Гэтымі днями у столичной арт-гасцёўні «Высокое месца» проходить его персональная выстава графики и живопису «Линии думак». И хоть наша з ім сустрэча адбывалася задоўга да гэтай падзеі, думаю, яго развагі будуць цікавымі.
Здравствуйте.
Графік-живопісец. А как ощущаете вы себя? Вот вы больше график или живописец?
Я скорее больше себя ощущаю графиком. Мне это как-то дается с легкостью, большей легкостью, скажем так. Ну, более в потоке происходит, да? Живопись для меня своего рода отдушина и какой-то процесс более длительно-мыслительный, где-то, как это, экзаменующий меня на какие-то вопросы и более сложные для меня, скажем так. Но, тем не менее, я живопись тоже очень люблю.
А чем же все-таки прельщает эта магия черного и белого в графике?
Вы знаете, в графике, по большому счету, нет черного и белого. Там есть огромное количество всяческих текстур, которые подаются совершенно в разных тональностях, совершенно в разном каком-то прочтении, поэтому здесь нет абсолютно черного, абсолютно белого, здесь есть какая-то градация таких, знаете, нюансов. Вот у меня была прекрасная преподавательница в академии Ленина Николаевна Миронова, и она как-то сказала, что мой любимый цвет — это серый. Хотя она преподавала цветоведение, казалось бы, и она говорила, что очень люблю раскраску или как расцветку воробьев. У них вот эта нюансность серого, такого коричневатого. Поэтому, мне кажется, как раз с точки зрения вот мэтра цветоведения Ленины Николаевны, наверное, графика — это очень цветастая и цветосодержащая область.
Всеволод, я знаю, что вы не только работаете на бумаге, но еще и в цифровом варианте. Это было веяние времени. Почему так? И что нравится больше? И какие нюансы возникают в цифре и на бумаге?
Работу в цифре я рассматриваю как еще один инструмент наряду там перо, карандаш, кисть, есть еще и стилус планшета. Очень удобно и интересно разрабатывать какие-то эскизы, какие-то вот предварительные работы производить перед тем, как приступить к той или иной работе в графике или в живописи, поскольку это позволяет больше изучить вариантов, посмотреть, как лучше. Раз поменял фон, раз поменял где-то вообще композицию, перетащил. То есть это очень удобный инструмент для меня именно с точки зрения эскизирования. Но как и искусство, я все-таки это не рассматриваю для себя. Мне все-таки больше нравится осязать бумагу, холст, разную вот эту текстуру, как реагирует тот или иной материал с бумагой и вообще с поверхностью. Потому что в цифре все-таки поверхность уже практически отсутствует, ее нет. Есть только искусственная линия, искусственная текстура. Все равно это немножко такое подражание той же бумаги, той же текстуре акварельной бумаги или холста, но это всего лишь подражание. Поэтому как какой-то отдельный для себя вид искусства я это не рассматриваю, а больше как разработка, как упражнение. Ну и потом еще я немножко веду курсы по анатомии, и в связи с недавней пандемией, когда всех или почти всех перевели на удаленное взаимодействие, скажем так, дистанционное обучение, то мне пришлось перевести свой вот этот предмет в такое цифровое поле, но мне это даже понравилось. Есть, особенно для анатомии, есть свои возможности, поскольку в цифровом варианте есть возможность работать по слоям, а для анатомии это как раз очень удобно. То есть, когда кости, потом сверху мышцы, потом кожа, все это вот по слоям можно посмотреть, показать ученикам.
Простите за этот вопрос, но он все чаще и чаще звучит от нас, от журналистов. Вот говорим о цифре. Сама буквально недавно была на курсах повышения квалификации, где нас учили пользоваться нейросетью. И знаете, игрушка, должна я вам сказать, интересненькая, когда пишешь несколько предложений, а тебе оп, и уже акварельный рисунок выдал. Вас это, я не знаю, не пугает, не настораживает? Вообще вот ваше отношение к этим ноу-хау?
Поначалу посетило меня некоторое уныние, что все заменяют уже всех людей, всех художников в том числе. Но потом я немножко где-то сам побаловался с нейросетью, где-то почитал статьи, послушал всяческие интервью, и мне попалось интересное такое, ну, исследование, когда взяли картинку, произведенную нейросетью, и на базе этой картинки попросили нейросеть сделать еще картинку. И так повторили множество раз. И в итоге получилась полная такая, знаете, неразбериха какая-то, непонятная, что совершенно бессмысленная картинка, скажем так. Ну, можно назвать ее, конечно, абстрактной, но, тем не менее, в итоге машина замкнулась на себе и не смогла производить что-то осмысленное, скажем так, ну, с точки зрения человека. Мне понравилась мысль, что это очередной инструмент. Вот как для дизайнеров Photoshop, да, как для художников кисть, так для сейчас уже и для дизайнеров, и для художников это тоже какой-то инструмент в помощь для, может, более быстрой обработки каких-то идей, для иллюстрации какой-то, да, для поисков идей тоже. Хотя, конечно, не стоит абсолютно доверять и бросаться в руки этому инструменту, помнить все-таки, что это инструмент, и без сознания человеческого и человеческой креативности, скажем так, все равно здесь не совсем хорошо может получиться. Поэтому я смотрю на это пока как, ну, такой инструмент, который призван помогать.
Вернемся к вашему творчеству непосредственно. Познакомилась с вашими работами, и знаете, что впечатляет? Огромное количество каких-то мелких деталей. Я только могу догадываться, какая скрупулезность, наверное, требуется, я не знаю, вот усидчивость это. То есть вот если опять вернуться к цифре, мне кажется, разложив вашу работу любую, как это, на пиксели.
Это характерная черта, наверное, большинства именно графиков, те, кто занимаются непосредственно графикой, афортами, разными графическими, гравюрными техниками, эстампом, всегда с любовью относятся к деталям. Деталь для графика — это один из атомов, который создает образ и, скажем так, состояние в работе. Поэтому здесь, наверное, это совершенно органичная такая вещь именно для графических работ, внимание к деталям и сами детали, создающие вот этот большой образ. Другое дело, вы сейчас так лестно отозвались о моих работах, но в них не так много деталей, например, как есть у замечательных мастеров, как Дюрер, Альберт Дюрер, да, или Калинович. Есть работы Шагала и Сальвадора Дали, но, конечно, Густав Доре — это классика. Вот там детализация на супер высшем уровне. Хотя, конечно, если посмотреть графику Калиновича, там вообще непонятно, как он это делает. То есть это просто работа под микроскопом, когда еле-еле ты понимаешь, ты видишь этот штрих, эту точку, даже точки уже не видно. То есть уже резкости глаза не хватает для прочтения вот этих штрихов. И при этом создается вот эта магия детали и магия целого. Я стараюсь стремиться к какой-то детализации, но я понимаю, что не достигну такой супер детализации и супер проработки, и больше стараюсь делать упор на идею, на какие-то смыслы, пытаясь сделать более добросовестно и форму, и пространство в своих работах.
Современная белорусская школа графики, каковы в ней здесь нюансы? Есть ли какой-то свой стиль?
Всегда будет некоторое сравнение, некоторое вот сопоставление. Но, тем не менее, вот, мне кажется, белорусская школа в этом смысле стоит достаточно уверенно по сравнению или рядом с коллегами из других стран. И в белорусской школе графики есть свое какое-то направление. Ну, как мне кажется, конечно, большое влияние в свое время оказала чешская графика на белорусскую в целом. Такой замечательный автор, как Альбин Бруновский, это 70-е годы, очень сильно повлиял на наше старшее поколение, которое уже нас учило и на котором мы учились. Получается такая интересная метаморфоза, вот чешская графика с каким-то таким белорусским колоритом, отливом, скажем так. Но интересно, что Альбин Бруновский также повлиял и в целом на европейскую графику, в том числе и болгарскую. Поэтому, если так окинуть взглядом и посмотреть на мастеров и художников, то можно увидеть какой-то даже общий, не знаю, шлейф Бруновского, как мне показалось. Это сугубо моя, так сказать, точка зрения.
Скажите, крест Макоши — это как бы продолжение того, что я видела, когда она ткачиха, и у нее доля и недоля, и она ткет это полотно?
Это тема, которая мне очень близка и нравится. Образ Макоши я искал в разных решениях и в разных техниках, и ксилографии, как вот, которая представлена на выставке, и в линогравюре тоже есть у меня такие поиски, и также есть такой триптих «Макош и дочери» в живописи «Холст масла». Эта тема почему-то, не знаю почему, но как-то внутренне у меня отзывается, и хочется на эту тему искать какие-то образы и какие-то подходы. Вообще, богиня-ткачиха очень даже, как мне кажется, созвучна с теорией струн. Те же струны, те же нити, нити судьбы, которые влияют или как-то выстраивают нашу и материю, и, наверное, и какой-то и сакральный, скрытый мир. По большому счету, да, вот эти струны, мы их не видим, что это, почему, уже получается сакрум своего рода. Оно переплетается и с современными какими-то, наверное, знаниями и воззрениями, и говорит нам о том, что древние что-то либо знали, либо чувствовали, и как-то они создали вот этот миф, вот этот взгляд на богиню, которая ткет нашу жизнь, судьбу галактик, вселенных и так далее. Поэтому очень красивый просто образ вот этих трех ипостасей. Опять же, у нас тройная ипостась. Уже можно даже отсылку к Троице немножко найти здесь. Да, доля, не доля, и их мать Макош. Потом есть даже интересная версия о том, что Макош переводится или как мать ковша. Ковшом называли раньше славяне созвездие Большой Медведицы. Вот. Но она действительно больше похожа на ковш, чем на какую-то медведицу. Не знаю почему. Это ковш. И, кстати, в англоязычном сегменте он так и называется. Созвездие тоже ковша. Почему у нас перевели в медведицу? Но мне кажется, опять же, я читал, что это, может быть, просто перепутали слова, скажем так. Было слово медовица. Это тоже ковш. И взяли медовицу в медведицу сделали. Поэтому вот мать вот этого ковша, то есть она как покровительница вот этого созвездия, которое управляет нашим небом, скажем так. Наша звезда полярная, находится как раз в созвездии большого ковша, и, соответственно, Земля крутится вокруг вот этой большой медовицы. Поэтому мать ковша, вот она, получается, мать вот этого вращения Земли, ну и судьбы, соответственно.
Мне бы очень хотелось продолжить эту тематику вашего творчества. Мифология. Я знаю, что как-то все равно вы делаете акцент на человека, на его мысли, на его душу.
Мне очень интересен человек, и я думаю, что в целом человеку интересен человек всегда. Даже есть такая вещь, как если ребенок смотрит, не знаю, в облака куда-нибудь, да, или какие-то пятна, то мы всегда хотим там увидеть какое-то лицо. Как бы там не было разного рода всяких восприятий, все равно человек хочет увидеть лицо и видит лицо. Даже в окнах дома и дверь делает сразу ощущение, что два глаза там и рот, да, ну, это какое-то, наверное, подсознательное влечение человека к человеку, интерес. Мы интересны сами себе. И мне интересен человек именно как космос, как вселенная какая-то, как единица мышления, скажем так, единица восприятия. Мне даже нравится вот эта мысль про феномен наблюдателя, когда даже физические законы, ну вот квантовая вот эта физика, да, насколько я, скажем так, могу судить о ней своим полуобразованным мозгом. Но, тем не менее, то, что я слышал, да, о том, что производился вот этот опыт, где результат менялся, если появлялся наблюдатель. То есть делали такой эксперимент, ну, я думаю, вы слышали и видели, что наблюдатель влияет на сам эксперимент, соответственно, на материю. То есть человек, с одной стороны, является продуктом этого пространства, вроде бы как, и с другой стороны, творцом этого пространства. И мне это очень нравится, и это как-то созвучно, наверное, с моим восприятием человека, поэтому это очень интересно наблюдать и сопоставлять, и выражать вот образно какого-то человека. Но я стараюсь в своем творчестве не показывать какого-то конкретного человека, а его неким образом обобщать, делать более условным, более каким-то символическим, знаковым. Ну, мне кажется, это вообще, ну, такая цель многих художников вообще в искусстве — найти символ, выразить архетип, тот, который будет выражать не одного какого-то определенного человека, а какую-то уже сущность, какое-то явление. Чтобы узнавали и себя, и понимали, что мы часть всего большого, какого-то целого, да, огромного, и каждый является чем-то огромным и одновременно и целым с чем-то еще более огромным.
Я, конечно, не могу не спросить про еще один цикл работ в связи с тем, что у нас особенный год на календаре. Это год 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Вы стали лауреатом Национальной премии Республики Беларусь именно за глубоко психологический цикл «Хатынь».
Это был такой проект совместно с музеем Хатыни и художественным комбинатом. У нас есть такой замечательный художественный комбинат, который занимается разными направлениями, в том числе и эстампом, ну, печать литографий. Есть там еще витражи, есть и вышивка, и также многие-многие другие вещи. И поскольку есть литографская мастерская, возникла такая мысль у директора музея Хатыни сделать, ну или заказать, такую вот серию, посвященную именно этой теме Хатыни. Позвали 10 художников, которые должны были сделать каждый по своей серии, там по две работы, кто-то там побольше делал. Здесь еще интересно, сам директор сказал, что это прежде всего должен быть ваш личный взгляд, во-первых. Это должно быть не похожим на предыдущее поколение наших художников советских, хоть это и замечательное наследие, и художники поистине великие, но вот он хотел именно нашего взгляда, какого-то нового, наверное, вот современного взгляда, как современное поколение смотрит на эту тематику. Каждый раз эта тематика уже отдаляется от нас. Время неумолимо, хотя еще живы некоторые свидетели. И поскольку мои бабушка с дедушкой еще, слава богу, живы, для них это тема, хоть они были тогда еще, ну, детьми, дедушке было 14 лет, бабушке 8, и они прошли концлагерь вот в этом возрасте, ну, вся вот эта тема ужасного времени вот этой войны жива еще в их памяти, и они рассказывали многое об этом времени, и поэтому эта тема стала все-таки для меня некоторой, ну, живой темой, потому что связь есть, и живы свидетели тех лет. Поэтому этот проект достаточно глубоко отозвался в каком-то моем ощущении, и вот я сделал на эту тему вот две работы, вот эта серия. Но мне бы хотелось, конечно, еще сделать несколько в продолжении этой темы, но вот пока это все в разработке, но пока вот есть две работы, и они получили такое признание, конечно, большая благодарность и Министерству культуры за такое признание, это очень было и приятно, и как-то душевно.
Сейчас, Всеволод, вы мне подскажите, пожалуйста, а у художников можно спрашивать, что еще в разработке? Над чем творите вот здесь и сейчас?
Это корректный вопрос. Просто кто-то может вам ответить, не скажу. Кто-то может сказать очень обобщенно. Конечно, лучше, ну, на мой взгляд, лучше сильно не распространяться над чем, чтоб не сглазили. Я сейчас, опять же, вот я уже сказал, в разработке вот это продолжение темы «Хатынь». Причем я хочу сделать еще продолжение не только в литографии, но и в масле сделать побольше холсты. Потому что вот этот ход, который пришел ко мне в голову, вот этот ход с сожженными деревянными вот этими строениями, да, и вот головешки вот эти вот, сожженные поленья, он очень такой красивый ход, как мне кажется, и с ним можно еще много чего сделать, поэтому вот в разработке этот прием, но дальше с какими-то другими подсмыслами, скажем так. То есть можно брать какой-то прием и с ним работать, уже соединять с разными явлениями, и это даст одновременно объединенную какую-то, с точки зрения приема, тему, и одновременно разные пути, ходы. Сейчас, в принципе, это достаточно популярный ход, серийность такая, то есть когда берется какой-то прием или какой-то образ и разрабатывается с разных точек, со сторон, как говорил мой преподаватель Вячеслав Яковлевич Семенько в академии, говорит, 148 точек зрения на один предмет. Очень хорошее напутствие.
В одном из интервью вы сказали, что у вас не бывает творческих кризисов. Бывают так, мимолетное уныние. Ничего не изменилось с тех пор.
Безусловно, если человек горит своим делом, если нравится то, что делается и делаешь, то зачем унывать? Это такое глупое действие. Ну, понятно, что бывают разные, допустим, заболел, да, тогда как бы вся энергия организма начинает немножко уходить туда, и тогда работается, ну, может быть, меньше. А так всегда есть чем и себя занять, и над чем подумать, и чему удивиться. Художник все-таки должен быть, да и не художник, это любой человек должен быть в какой-то степени наивным ребенком. Видите, я вот буквально недавно со студентом разговаривал, он сходил на выставку, вот. Я говорю, ну как вот, и мне она очень нравится, я прям балдею от этой выставки, можно стоять над каждой работой несколько часов и получать катарсис какой-то свой. Спрашиваю студента, он говорит, ну так, вот как-то меня ничего не удивило. Я говорю, ну слушай, если так вот жить, то, конечно, можно стать философом таким. А в чем смысл? А в этом чем, зачем? А это зачем? И тогда, получается, ничего не имеет смысла, и действительно можно лечь и зарасти цветами или чем-то другим. Я говорю, ну, надо быть в какой-то степени ребенком и удивляться луже. Смотреть в лужу и видеть там отражение неба, там, я не знаю, круги какие-то пошли, вот какой-то жучок сел, перышко упало. целая история в большой или в маленькой луже.
Современного зрителя сложно удивить. Мне кажется, в принципе, у художников, у творцов, наверное, и цели такой не стоит удивлять. Или все-таки?
Риторический вопрос. Потому что, с одной стороны, наверное, художнику хочется удивлять. Поскольку художники в какой-то степени нарциссические личности, да, хочется, чтобы тобой восхищались, хочется, чтобы тебя хвалили. Такая есть потребность, поскольку все-таки художники — это артистические такие натуры. Мы все равно работаем и делаем свои какие-то вещи именно для того, чтобы посмотрел зритель, чтобы он как-то отреагировал, чтобы он увидел твой какой-то мир, твои размышления, может быть, поменялся с тобой какими-то своими мыслями, да, то есть это все равно какой-то диалог. И где-то подспудно, наверное, хочется удивить, хочется восхитить, наверное, так. Прежде всего и себя тоже хочется восхитить, как бы сделать то, что и сказать: ай да молодец, как же хорошо получилось. Поэтому, стремясь удивить себя, мы стремимся, наверное, удивить и остальных зрителей. А то, что как реагируют современные люди, ну, здесь по-разному. Людей много, люди разные, есть циники, а есть восприимчивые. Поэтому, ну, наверное, у каждого или почти у каждого художника есть свой зритель, который может удивиться. А также есть и свои хейтеры, как сейчас говорят. Другое дело, что, конечно, есть такое влияние времени и такое понятие, как клиповое мышление. Да, это немножко огорчает художника. Почему? Потому что ты можешь несколько месяцев делать свою работу, а многие зрители это как френд-лента пролистывают, ну, там, 3 секунды посмотрел, о, прикольно, и все дальше пошло. Вот, ну, на это есть все-таки выставка. Выставка, где все-таки зритель, если он приходит, и он в любом случае должен остановиться и помедитировать над этой работой.
Вы не любите хайпа на негативе в интернете, и есть то, что вы пытаетесь донести зрителю в каждой своей работе?
Наверное, в своем творчестве я стремлюсь вроде бы к сложности, но чтобы эта сложность была максимально гармонична, максимально призывающая к внутреннему равновесию, гармонии, внутренней красоте. То есть вот понять, почувствовать именно созидательное начало, попробовать вот в этом творчестве вылечить, наверное, ДНК зрителя и свое.
Спасибо вам огромное за эту встречу. Напоминаю, сьогодні сегодня у нас в гостях был белорусский мастак, график-живописец, член Белорусского союза мастаков, лауреат национальной премии Республики Беларусь в галине выявленчага мастацтва, старший выкладчик кафедры малюнку Белорусской державной академии мастацтва Усеволод Швайба. До новых встреч, сябры!